В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В Сирии погибают российские военные, утверждают независимые расследователи. Пленум Компартии Китая волнует мировые биржи и столицы. Липецкий предприниматель вступился за оппозиционера депутата Илью Пономарева в деле Сколково. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Волонтеры российской расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» CIT утверждают, что им удалось подтвердить по открытым источникам в интернете гибель как минимум одного российского военнослужащего в Сирии. Это 19-летний Вадим Костенко, житель хутора «Гречная Балка» Краснодарского края. Подруга погибшего в переписке подтвердила активистам CIT эту информацию, сообщив, что его тело привезли из Сирии в цинковом гробу, а командование воинской части сообщило жителям поселка еще о 9 погибших россиянах. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» один из участников расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Кирилл Михайлов, полной уверенности в том, что Вадим Костенко был убит, а не погиб в результате несчастного случая, у авторов расследования пока нет. С Кириллом Михайловым беседовал мой коллега Марк Крутов.
Как давно ваша группа пытается найти подтверждение гибели российских военных в Сирии? Таких сообщений в СМИ было довольно много. Пытались ли вы подтвердить или опровергнуть их?
Разумеется. Мы каждый раз проводим мониторинг в соцсетях, в частности ВКонтакте, потому что у него достаточно удобный поиск по словам «погиб», «Сирия», «убит», «Сирия» и многие другие варианты. Надо сказать, что ВКонтакте, система поиска позволяет искать также словоформы. Ну, то есть, по идее, если мы ничего не увидели, скорее всего, этого в соцсетях нет. Когда это были истории про 26 морпехов, когда это были истории еще более безумные, когда я даже это было недавно сообщение Reuters про 3 человек, убитых на северо-востоке губернаторской атаки. Мы смотрели, мы искали в ВКонтакте, мы искали в других соцсетях, и ничего такого мы не видели до позавчерашнего дня.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о его истории. Какой она предстает по итогам вашего расследования? Сколько ему было лет? Где он служил? Откуда попал в Сирию и как погиб?
Вадиму Костенко было 19 лет. Он прошел срочную службу в тренировочном центре ВВС, тоже, по-моему, в своей Краснодарской области, не очень уверен в этом. И в июне месяце он закончил срочную службу. После этого он подписал контракт с Приморско-Ахтарским аэродром, где сейчас базируется 960-й штурмовой авиаполк. Из этого штурмового авиаполка, как нашли люди по соответствию номеров на самолетах, происходит все Су-25, которые сейчас воюют в Сирии. Мы предполагаем, что, скорее всего, пилотом он не был, потому что для того, чтобы быть пилотом, нужно заканчивать летное училище. Мы думаем, что он стал обслуживающим персоналом аэродрома или что-то в этом роде. В течение некоторого времени он продолжал служить в Приморско-Ахтарске. Он писал очень духоподъемные посты про армию. Ему там явно нравилось. Он, насколько мы знаем, из общения с родственниками, он пошел туда, чтобы поддержать родителей. Потому что, сами понимаете, он родился на хуторе, жил на хуторе «Гречаная Балка» в Краснодарском крае. И вообще, когда мы видели, изучали, не только мы изучали гибель российских солдат в Украине, там была всегда ровно та же история. Он человек из какого-то совершенно захолустья, единственный стальный зверь для него — это контрактная армия. Ну, я так понимаю, это была ровно та же история. Он служил несколько месяцев, он встречался с своей девушкой в процессе, которая учится в Кубанском государственном университете в Краснодаре. Они приезжали от Краснодара до Приморско-Ахтарска всего 30 километров. Ну, естественно, видимо, в сентябре, как мы предполагаем, его отправили в Сирию вместе с 12 бомбардировщиками, штурмовиками Су-25 из его авиаполка. В Сирии мы не знаем, что произошло. Есть очень разные версии. Мы можем, скорее всего, отнести версию то, что он погиб в бою. Почему? Потому что даже если бы он был пилот, во-первых, неизвестно ни о каких случаях сбития российских самолетов. Во-вторых, как мы все-таки считаем, что он ходил в обслуживающий персонал аэродрома? Обслуживающий персонал аэродрома даже в случае начала наземной операции в Сирии он не будет участвовать в боевых действиях. Первые боевые действия мы отметаем, и есть версии, которым мы не вполне доверяем, то, что представители Приморско-Ахтарского аэродрома, которые приезжали к родителям на хутор, они заявляли, что он повесился. Эту версию не вполне доверяем, так как он был все-таки человек в армии, он имел большой энтузиазм к службе. Вот. И другая версия, что это был несчастный случай. Как сообщали источники Минобороны РФ издание Wall Street Journal, несчастный случай прошел, человек был погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Как вы, правда, это датируется 23-м числом, а родственники Костенко заявляют, что он был убит 24-го. И также 23-го вечером появились сообщения от местных сирийских активистов, то, что над авиабазой Хмеймим, под Латакией, на которой базируется ВВС РФ, виден черный дым. Вот эти сообщения, конечно, у нас нет видео или фото подтверждений того, что там что-то произошло. Но поэтому мы считаем, что базовые версии — это действительно либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием, либо он пошел в город, что-то с ним там приключилось нехорошее. Вы, наверное, знаете, бойцы периодически отлучаются в саму Латакию, поесть там кебаб, где их видели корреспонденты различных западных СМИ. В общем, мы не можем с уверенностью сказать, по какой причине он погиб. Мы можем сказать, что он погиб, потому что это из совершенно разных источников. Его однополчане, его те, с кем он служил срочку, его родственники, его друзья, они все об этом пишут ВКонтакте, везде. И мы можем быть уверены в том, что он действительно погиб.
Родственники говорят, что им сначала объявили о том, что он повесился, потом о том, что его повесили, а потом еще и рассказали о том, что погиб не он один, а еще 9 его сослуживцев.
Это вообще, на самом деле, предположение его знакомой, одной из. Там были еще люди, потому что она говорит это по той причине, что приехали к ним только вечером. То есть только через много часов после того, как он погиб. То есть, по идее, они предполагают, что они просто развозили по похоронке по разным хуторам и так далее. Мы же не можем отрицать, что если там случай, несчастный случай при обращении с оружием, могло погибнуть несколько человек, правильно? Нет никаких подтверждений того, что погибли еще какие-то люди, кроме Вадима Костенко на данный момент.
Тот факт, что Вадима Костенко, по словам его родственников, привезли в цинковом гробу, тоже не говорит о характере его смерти?
Да, не говорит, ничего не говорит. Я думаю, что там уже журналисты на месте разберутся, но мы не можем утверждать, из-за чего он погиб. Мы просто знаем, что он погиб, и считаемся своим долгом об этом сообщить.
В эфире «Радио Свобода» был участник расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Кирилл Михайлов. Вы слушаете программу «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Московский активист, 75-летний пенсионер Владимир Ионов, на которого в субботу напали представители прокремлевских движений «Серб» и «НОТ», чувствует себя хорошо и намерен продолжить участвовать в гражданских акциях. 24 октября Ионов стоял в одиночном пикете у исторического музея с плакатом «Путин есть, ума не надо». К нему подошел один из активистов движения «Серб», известный как Гоша Тарасевич, на самом деле Игорь Бекетов. Началась словесная перепалка о том, что такой плакат оскорбляет президента. После этого Ионова облили цветной жидкостью и посыпали порошком. Медики, оказавшие активисту медицинскую помощь, диагностировали ожог глаз первой и второй степени. Владимир Ионов признается, это не первый случай, когда на него и на других активистов нападают представители прокремлевских движений. Обычно полиция на это закрывает глаза. В этот раз активист написал заявление в правоохранительные органы и надеется, что шум вокруг этой истории позволит привлечь к ответственности нападавших. Владимир Ионов – активист движения «Солидарность», постоянный участник протестных акций. На пикеты он выходит еще со времен Советского Союза. Первый одиночный пикет он провел в середине 80-х годов. Он вышел с плакатом «Советская власть, режим бездарей и насильников». За эту акцию он 11 суток провел в психиатрической больнице. Ионов вспоминает, что до определенного времени не задумывался о политике. Он занимался книжной торговлей, а потом вдруг понял, что власть на стороне зла. Сейчас в отношении Владимира Ионова возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В январе этого года первому в России ему предъявили обвинение в неоднократном нарушении правил проведения публичных акций. Сейчас к ответственности привлечены еще 3 активистов. Правозащитный центр «Мемориал» расценил преследование активиста как политически мотивированное. Сам Ионов признается, что суд ему не интересен, потому что вертикаль власти не оставляет надежд. В интервью корреспонденту радио «Свобода» Наталья Джанпаладова и Владимир Ионов рассказал подробнее о том, что случилось на пикете 24 октября и почему он будет продолжать участвовать в акциях протеста.
Это был обычный одиночный пикет. Я выражал свою гражданскую позицию. На плакате была надпись «Путин есть, ума не надо». Но у меня всегда с двух сторон, так удобнее. На другой стороне было написано «Дадим последнее, но спасем Асада». Буквально через минуту появились знакомые мне лица. Они появляются часто. И они нас знают, и мы их знаем. И начали вести себя агрессивно, напирать. Вы оскорбляете президента, враг народа, Госдеп и так далее. Сколько платят и так далее. Подступали. Но я вижу, что уже агрессивно наступают. И я в таких случаях начинаю просто сворачиваться. Потому что уже не первый раз и нападения были. Все что угодно. Милиция в этот момент обычно исчезает. А если появляются, задерживают почему-то не их, а пикетчиков. А потом неожиданно, я не ожидал, уже сложил, уже под мышку взял плакат, я его свернул, мне тут же в лицо плеснули, потом чем-то посыпали, я закрыл глаза, хорошо вода была у меня. Я подошел к рюкзаку, промыл глаза и увидел, что там плакат мой рвут. А плакат мой не просто порвать, он скотчем обработан. И они вдвоем его, ну, ребята здоровые. Они его разорвали демонстративно, растоптали, кричали, так и будет, что-то в этом духе. Вот это рядовое явление, просто поскольку попало на пленку, и люди среагировали, поскольку было огромное пятно после того, как они рассыпали порошок там цветное в самом центре, на ступеньках. Это бывший музей Ленина, сейчас исторический музей войны 812 года. Вот это, собственно, и привлекло внимание. А таких, как я, пострадавших море, ничего тут необычного нет.
Как у вас сейчас с глазами?
Все нормально, спасибо. Я взял справку тут же к врачу, потому что надо поставить же их на место, в конце концов. Поэтому тут же скорую поехали туда и выдали справку, значит, ожог первой и второй степени. Лекарства дали, помыли там, конечно, спасибо людям, врачам. Я считаю, что все нормально в этом плане.
То есть вы сейчас нормально видите?
Да, одежда, правда, пострадала, вот там сохнет. Ну, с головы до пяток, ботинки, от шапки до ботинок все. Было вот в этой вот какой-то дряни цветной. Ну, главное лицо, и даже, по-моему, рот был открыт, чуть не в рот попал. Вот, и отплевывался там. Постарались отработать на все 100 стахановцев.
А вам удалось понять, что именно плеснули? Это была краска, мука, стиральный порошок? Везде праздная информация.
Предполагают стиральный порошок и вонючая какая-то жидкость. А что? Вот я оставил, у меня такие махровые перчатки, мне посоветовали оставить. Я оставил, если это дело обследовать. Если нужно будет выяснить, значит, я поддержу это дело, как меня просили мои. Потому что я бы без поддержки друзей и единомышленников, без них, ну что я такое? Это раньше я выходил на пикет один на Арбате, где только не было. Особенно на Бауманской. Там какое-то гнездо, там на меня зимой выливали воду, ведро воды, плакат рвали, там очень жестко все. Я несколько раз вышел, там просто невозможно. Просто сразу сметают. Это было несколько лет назад. Я во многих местах стоял, а сейчас уже ходит целая команда таких патриотов.
Но в воскресенье, на следующий день после этого, вы уже снова вышли на пикет, я правильно понимаю?
Да. Потому что, чтобы показать, что это наш город, ребята. Ну, мне позвонили, сказали так и так. Я чистился, все, было не до этого. Но поскольку позвонили, я бы, конечно, просто не чистился, а просто плакат бы тот же самый написал. Хотелось бы с тем же самым выйти. Ну, естественно, не успел, тут же ноги. Тут же быстренько подхватился и с плакатами, но с другими. У меня их много, потому что власть остается прежней. Носки власть меняют чаще. Ну, так же нельзя. Это ненормально. Потому что у людей отбивают волю. Вот это вот постоянно, что «а что ты стоишь? Все равно изменить ничего нельзя». Когда был Медведев, я вас уверяю, вот я на своей шкуре испытал изменения. У людей немножко они глубже вздохнули. По крайней мере, я это почувствовал. Поэтому, конечно, надо менять, чтобы другой человек, чтобы взаимная была любовь или, наоборот, боязнь. Народ боится власти, боится нарушать, а власть боится народа, что не изберут. А если такой возможности нет у народа изберут, то чего им бояться? Они делают, что хотят. Это неправильно. Поэтому мы и выходим.
А вот вы сказали, что это не первый раз эти люди и на вас нападали,
да,
и на,
конечно,
других активистов.
Конечно.
И вы говорите, что вы их знаете. И, насколько я понимаю, вы подаете заявление в полицию. Надеетесь ли вы, что их накажут?
Может быть, в этот раз, потому что его оставили довольно долго. Обычно их отпускают, даже даже раньше, чем нас, а иногда просто не забирают. Поэтому раз в этот раз забрали, и поднялся такой хороший по-настоящему шум, власть ведь она все имеет, и она спит, начальник, и просыпается, когда поднимается шум. И вот этот шум надо поднимать, если что-то не нравится. Поэтому я надеюсь, что все-таки в этот раз что-то будет. А так писали, конечно, заявления, писал, что неоднократно, что зачем столько полиции, просто писал, зачем столько дармоедов. Там ведь очень много полиции. Но почему-то, когда нападение, она тут же исчезает. Все это зафиксировано неоднократно и со мной, и с другими людьми. Но толку пока никакого.
Но в этот раз их задержали, да, получается, на месте?
Да, ну одного задержали, главаря, так сказать, который это делал, Игорь Бекетов, по-моему. Будем надеяться, что примут какие-то меры, чтобы неповадно было, потому что не нравится, вставай рядом через 50 метров. Мы раньше выходили к памятнику Жукову, а порядок такой, что 50 метров должны быть друг от друга, одиночные пикетчики. Там обычно в наше время, когда мы приходим, мы по субботу выходим к 4, как правило, и меняем друг друга, чтобы одиночный пикет был одиночным, как положено. Там уже со знаменем стоят во славу наших летчиков, которые бомбят Сирию и так далее. То есть место занято, значит, мы передвигаемся на другое место, ради бога, ну что ж, места всем хватит. Хочешь выразить свое довольство или недовольство, пожалуйста.
Но вот что это за люди, насколько вот можно понять по их поступкам, они как раз не озабочены тем, чтобы как-то выразить свою позицию доступным, да, способом, там, встать в пикет?
Есть ведь три способа общения. Это язык силы, он же язык страха, язык денег и язык любви. Они знают один язык, как животные. Ну, примитивные люди, которые не знают, что есть язык общения. Варвары. Короче, варвары. Другого слова нет. Плохо то, что их, этих людей поощряет, власть поощряет. Она просто не принимает меры, все больше и больше наглеют. Они здесь главные, они не скрывают ни лиц, не убегают никуда, они спокойно стоят и радуются, и говорят, вот так всегда будет, вы предатель. Вот таким способом они диким выражают свое мнение. И пока власть будет поощрять, они будут продолжать разговаривать этим языком, языком силы.
Насколько я знаю, у вас в ближайшее время очередные судебные заседания. На какой все это стадии, как вы это воспринимаете?
Да, 5 числа, 5 и 6 будет в Преображенском. Я вам скажу честно, я выхожу для того, чтобы выразить свой протест. И то, что мне с дуру уголовное дело, как говорится, шьют за то, что я выхожу с плакатом, это просто бред какой-то. И поэтому я просто прихожу, ну, неудобно читать газету. Меня, честно говоря, просто не интересует. Я только к свидетелю обвинения, когда приходит, я просто иногда спрашиваю, он вообще-то правду говорит или неправду? Вот, собственно, и все. Потому что, ну, неинтересно мне. Здесь все повязано, вертикаль власти, она не оставляет никаких надежд. Поэтому просто надо выходить на улицу. Мирно, конечно, выражать свое несогласие. Другого способа нет.
Но вам же может грозить реальное заключение по этой статье.
Мне это неинтересно. Это будет смешно. Ну, пусть они, мне вот 75 лет, бог даст, в ноябре 76 будет, ну, смеяться будем вместе. Я буду там смеяться, в конце концов, везде люди живут, но надо же дело, ну что, убегать, как это сказал один свидетель обвинения. Мы приехали, они разбежались. Нет, мы не разбежались, чтобы они знали, что мы не разбегаемся, что мы стоим на своем, мирно выходим, имеем право, это наш город.
В эфире «Радио Свобода» был активист движения «Солидарность» Владимир Ионов. 24 октября во время пикета на него напали сторонники президента Путина. Владимир Ионов получил ожог глаз. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Микрофона Евгения Назарец. Уже полтора месяца в центре молдавской столицы, в Кишиневе, продолжаются массовые протесты. Сторонники европейской интеграции Молдавии добиваются наказания нечестных чиновников и требуют соответствующих изменений правительственной политики. Сторонники левых сил настаивают на проведении досрочных парламентских и президентских выборов. Непосредственным поводом для широкого общественного недовольства послужил разгоревшийся весной этого года скандал из-за вывода из трех крупнейших банков страны в офшоры суммы более чем миллиард долларов. По обвинениям в причастности к этому преступлению неделю назад арестован бывший премьер-министр республики и лидер, входящий в правительственную коалицию Либерально-демократической партии Влад Филат. О непростой ситуации в Молдавии и причинах политического кризиса в стране в беседе с моим коллегой Андреем Шаром рассказывает журналист и политический комментатор, главный редактор Кишиневского бюро «Радио Свобода» Василий Батнару.
Те, которые были знаменосцами европейского и им интеграции или ориентации Молдовы, они, собственно, и себя скомпрометировали, и это направление, тем, что у каждого рыльце в пуху. И они друг на друга собирали компромат, но для того, чтобы не выйти из колеи, они терпели друг друга, буквально терпели друг друга, потому что упреки открытые с парламентской трибуны были озвучены еще в 2013-м. Для того, чтобы сохранить направление движения Молдовы, якобы европейское, вот они должны были терпеть друг друга. Теперь потихонечку это все рассыпается или даже взрывается. Филат – это все надеются, что только первый эпизод, затем появятся еще другие громкие имена. Но вот даже в этих условиях они пытаются сохранить мину при плохой игре. Однопартийцы Филата считают, что их сильно обидели, обезглавив партию, и, конечно, они не могут через это переступить, и требуют симметричных жертв. И вот теперь это идет такая позиционная игра. Кто кого переиграет, и все они находятся в подводной лодке или в маленьком батискафе, откуда невозможно просто выйти без того, чтобы согласились все остальные. И прессинг улицы, невиданный прессинг улицы, причем двухполюсный. Один проевропейский, другой провосточный. Оба лагеря недовольны, оба лагеря буквально, которые выставили палатки, и иногда время от времени перекрывают даже движение левые радикалы. Поэтому ситуация, скажем так, ну просто незавидная. Ну а для того, чтобы жизнь не казалась медом, западные партнеры перекрыли кислородные подушки. Сказано, пока не будет налажена связь с Всемирным банком, с МВФ, вам не видать никакой помощи. Единственное, Румыния якобы обещала 150 миллионов евро, но тоже с условием, что правительство не сойдет с проевропейского пути.
Вы упомянули Влада Филата, бывшего премьер-министра Молдавии, Молдовы, и одного из лидеров вот этих проевропейских партий. Человек арестован на 30 дней по подозрению в финансовых нарушениях. Но украл, есть такое ощущение, или это политические преследования все-таки?
Оснований для того, чтобы его арестовать, я слышал из достоверных источников, было предостаточно. Подозрений, по крайней мере. Пусть он дальше доказывает в суде. То, что теперь избран такой момент, такая многоходовка продуманная, это, по-моему, для всех очевидно. Потому что вот арест, снятие иммунитета депутатского с Владимира Филата, это должно было быть и снять напряжение, и пустить пыль в глаза европейцам, и всего понемногу. То есть вот эта сакральная жертва такая должна была создать иллюзию такую того, что все должны были быть удовлетворены. Но именно из-за того, что нет равного отношения ко всем возможным участникам исчезновения денег из банков, вот поэтому нет веры, да. Публика требует максимального, даже если проевропейцы понимают, что это очень рискованно. Это значит на грани фола играть, идти на досрочные парламентские выборы, которые могут просто сделать рокировку среди партий, и наверху может оказаться провосточная ориентированная коалиция.
Не первую неделю в центре Кишинева продолжается акция протеста. Что там сейчас происходит на самом деле? И это собрание людей какую роль в актуальной молдавской политике сейчас играет?
Они время от времени они оказывают точечный прессинг на президента. Вот сегодня проевропейцы, платформа «Да» требовали того, чтобы он все-таки отправил в отставку руководителя антикоррупционного центра, который якобы прессует либерал-демократов. Социалисты добиваются отставки правительства в надежде на то, что таким образом смогут спровоцировать досрочные парламентские выборы. Нет, конечно, шансов собрать опять полные улицы народной массы недовольных людей, но время от времени они появляются на каких-то каналах, озвучивают, хотя они не столь решительны, потому что и нет этой народной массы, но заставляют правительство, парламент держать ухо востро. И индуцированное магнетическое поле заставило какую-то часть однопартийцев Влада Филата даже поддержать список априорный, список народных требований, так они называют, платформа, да, называет целый список требований. Главным образом это отставка целого ряда чиновников, начиная от Национального антикоррупционного центра и кончая центр избиркомов. Вот, и либерал-демократы, которые входят в состав правящей коалиции, требуют у своих партнеров выполнять эти условия, что совершенно неожиданно и даже невиданно.
Кто-то стоит за этими людьми, какие-то политические силы или политики? Какие-то деньги в эту площадь вкачиваются? Или это действительно просто вот народная инициатива? Во что, честно говоря, вот после уже нескольких недель протеста верится с трудом?
Социалисты левые и наша партия Рената Усатова, они не скрывали того, что там это все четко поставлено на организационную основу. Начиная с того, что палатки, например, были совершенно одинаковые, то есть куплены, видно, из одних и тех же денег. Это дорогостоящее мероприятие, прослойки полистироловые, которые застилают для того, чтобы не было холодно, больших денег для энтузиастов, которые не каждый себе позволит. Напротив правительства, там, где якобы народный гнев, все отрицают, что якобы есть поддержка извне, но, опять же, с этим сложно согласиться, потому что там затраты есть, и начиная от того, что нужно людям пить чай, какие-то расходы. Но пока это все на уровне подозрений, на уровне домыслов. По крайней мере, напротив правительства, те, которые проевропейцы, категорически отрицают, что у них есть спонсорство из-за рубежа, подозревают одного бизнесмена, который очень сердит на нынешнюю власть. Но это пока не доказано, поэтому об этом невозможно говорить.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор Кишиневского бюро Василий Батнару. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Липецкий предприниматель готов заплатить долги за российского политика Илью Пономарева. В данном случае речь идет о деньгах фонда Сколково, которые, по версии следствия, были растрачены при непосредственном участии этого депутата Госдумы. Бывший владелец сельхозпредприятия Анатолий Сальников объяснил свою готовность выплатить круглую сумму за незнакомого ему человека тем, что дело громкое и вовсе не обязательно чистое. Липецкий предприниматель недавно сам проиграл в сделке с государством, теперь имеет претензии также к судебной системе. Выплатить 20 миллионов за Илью Пономарева Анатолий Сальников готов только в том случае, если вина политика будет доказана в независимом суде. Об этом предприниматель написал в обращении к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Липецке Ирине Яковенко.
Третий год разворачивается настоящий спектакль о нецелесообразной растрате средств инвестиционного фонда. Второстепенным, но весьма значимым персонажем в ней выступает депутат Госдумы СР Илья Пономарев. В 2013 году парламентарий узнал от следственных органов, что слишком много берет за свои услуги. Проще говоря, его обвинили в якобы необоснованно завышенной стоимости лекций, которые были прочитаны в Сколково, около 20 миллионов рублей. Как столь специфические претензии обернулись для Ильи Пономарева уголовным преследованием, остается загадкой. Однако не всех россиян нужно убеждать в невиновности депутата через суд. Например, липецкий предприниматель Анатолий Сальников в свое время прошел через подобное. А чтобы поддержать обвиняемого Илью, неожиданно предложил вернуть фонду Сколково оспариваемые миллионы. Но только в том случае, если вину Пономареву удастся доказать в независимом суде. О том, почему бизнесмен из Липецкой области принял это решение и откуда он возьмет круглую сумму, мы узнали в телефонном разговоре.
Мы не знакомы с Ильей Пономаревым лично. Это просто лично. Вот ваше мнение человека, который со стороны наблюдает за этим делом.
Да, с другой стороны, у нас один и тот же адвокат, у Ильи Пономарева и у меня. И поэтому я у них спросил, а что там у Ильи? Действительно что-то он шел кому-то, угрожал или нет? Ну, прочитал лекции, ну, получил деньги. Я говорю, так в чем его вина-то? Вот мы, говорит, доказываем, что его вины нету.
С чем связан подобный жест доброй воли?
Объясняю, готов за Илью Пономарева заплатить 20 миллионов рублей, если там он действительно виновен. Человек заработал свою получение. получил деньги, предположим, он получил излишне. Ну, предположим. Он же не украл, он же не ограбил. Что по закону должна сделать администрация Сколково или кто там заинтересован? Они должны обратиться с иском в Государственной Думе Российской Федерации, работником которого является Лев Пономарев. В суде доказать это. А уже Государственная Дума в порядке регресса имеет право у Лев Пономарева вернуть свои, то, что они заплатили за него. Только всего это гражданско-правовое отношение. Какой тут уголовщина? Еще раз говорю, даже если предположить, что ему там переплатили, знаете, есть такой закон. И смотрите, что делал Илья Пономарев? Он читал ЕГЭ. То есть он свои знания, свою интеллектуальную собственность продавал. Так, закон у нас гласит, собственник устанавливает цену своей собственности. Предположим, даже если он установил 20 миллионов, это его право устанавливать цену своему товару, своей собственности. А другая сторона хоть соглашается, не согласился, говорит, Илья, нам твои лекции не нужны, до свидания, это дорого. И дело с концом. В чем его обвиняют? В том, что он исполнил по закону. Я готов за него заплатить тогда 20 миллионов рублей. Человек невиновен. Почему я это так говорю? Потому что в отношении меня тоже было возбуждено уголовное дело, когда отняли у меня предприятие. Я взял в 2003 году три банкротных предприятия. В 2007 году, когда меня руководством Липецкой области заставили их отдать, производство зерна, мяса, молока, зарплата у людей, все это возросло в 12-15 раз. Мы уже государству дали налогов где-то 50 миллионов рублей. Вот за эти 4 года, всего-навсего. И я там обнаружил, что подделка моей подписи, они подделали, чтобы меня обвинить. Там еще массу сделали таких противозаконных действий.
Кому вообще это выгодно? Потому что разбирательство по делу тянется не первый год. Вот по вашему составу преступления в данном деле отсутствует.
Так вот, смотрите, если он не виновен по этим делам, значит, чисто политическое дело. Он где-то что-то сказал в адрес кого-то, кого-то покритиковал, видимо, или высказал свою точку зрения. Вот за это его и привлекают. Давайте мы рассмотрим это дело в открытии. Я на 1000% убежден в том, что Илья Пономарев невиновен. Это у нас так система, когда невиновных привлекают к ответственности, а виновные в экономических диверсиях против государства, ну, называют нас от коррупции, ничего, какие выходят из воды, маргина и так далее и тому подобное. Ну, надо же прекращать это. Ну, в конце концов, ведь вот только представьте, закон о статусе наших федеральных судей был издан в июнь 92 года. А в декабре 93 года, то есть через полтора года, была принята всенародным голосованием наша Конституция. Конституция — это главный закон. Все остальные законы должны подчиняться, по крайней мере, не должны нарушать. Так вот, вопрос. Могли ли законодатели в июне 92 года издать закон, соответствующий будущей Конституции? Да юры не могли. То есть наши судьи неправомочно проводить правосудие, поскольку они не соответствуют требованиям Конституции.
Из каких средств вы готовы заплатить вот эти 20 миллионов?
Сейчас в арбитражном суде Липецкой области и в Советском районном суде города Липецка находятся мои иски к государству и к администрации Липецкой области на 5 миллиардов 700 миллионов рублей за такие действия нашего губернатора. Вот, например, эти 5 миллиардов, предположим, не дожидаясь этих денег. У меня есть несколько квартир, нежилое помещение. Я вплоть до того, что отдам их. Ну так вы докажите мне, что Илья Пономарев виновен. Независимо в суде. Но они на это не пойдут, потому что они знают, что они правы, что они огульно его обвинили.
Депутат от денег, конечно же, отказался, потому что понимает, когда судебная тяжба изначально политически обоснована, исход может быть любым. И никакие миллионы не помогут.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Липецке Ирина Яковенко. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» у микрофона Евгения Назарец. В Пекине в понедельник открылся 5-й пленум ЦК Коммунистической партии Китая, который продлится 4 дня и должен определить стратегию политико-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Этому событию китайское руководство придает большое значение. Но итогов ждут не только в Китае. За результатами пленума ЦК КПК будут следить на мировых биржах и во всех финансовых столицах. Неизбежно встает вопрос о влиянии коммунистической идеологии на вторую по величине в мире китайскую экономику, а значит и экономику всей планеты. Есть интерес и к тому, какое воздействие 5-й пленум ЦК КПК может оказать на сотрудничество России и Китая, чему в Москве, очевидно, придают гораздо большее значение, чем в самом Пекине. Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Китаю Андреем Шароградским.
Почему пятый пленум ЦК Коммунистической партии Китая нынешнего созыва является таким важным? Почему ему уделяется большое внимание и не только в китайской, как я заметил, и в американской, европейской, даже в российской прессе?
Мы с вами росли в советское время еще. Мы помним вот эти вот заявления о пленумах ЦК КПСС. В данном случае речь идет о пленуме ЦК КПК. Китайская коммунистическая партия остается правящей партией в Китае, несмотря на, конечно, очень серьезные идеологические сдвиги в политике этой партии. Но так или иначе, несмотря на все успехи в экономике, есть единый вот этот руководящий орган, который собирается в течение вот очередного созыва, собирается пленум ЦК КПК 7 раз, но пятый пленум, его особенность в каждом этом цикле заключается в том, что как раз в этот момент принимается план очередной пятилетки. Я бы не сравнивал на 100% это вот с теми пятилетками, которые существовали в советское время, но так или иначе вот этот пятилетний план развития, продвижения китайской, прежде всего, экономики в течение вот этих предстоящих 5 лет, он принимается как раз на пятом съезде, который проводится на третий год текущей пятилетки, то есть вот этого пятилетнего срока, в рамках которого осуществляется экономическое планирование. Нынешняя пятилетка началась в ноябре 2012 года. Соответственно, то, что будет определяться, это будет определяться основные направления экономики с 2017.
Сразу такой вопрос. Как уживается рыночная экономика сегодня в Китае и коммунистическое планирование? Для слушателя, который вырос в Советском Союзе, это вещи какие-то немыслимые. Пятилетка определяла направление группы А, группы Б, тяжелой индустрии и так далее. Как КПК приказывает китайским инвесторам, бизнесменам, предприятиям вот это выпускать, а вот это нет?
Не совсем так, конечно, но свободная рыночная экономика в Китае никогда не была. В ней приняты рыночные механизмы, это правда, но китайское правительство осуществляет в целом достаточно жесткий контроль над экономическим развитием. Опять же, это чаще всего макроэкономический контроль. Наверное, очень показательно то, что до сих пор в Китае нет частной собственности на землю. И время от времени, в зависимости от экономической ситуации, вот это вот макроэкономическое, прежде всего, государственное регулирование, оно очень важно, и именно в этом смысле и определяется развитие экономики.
В чем особенность все-таки нынешнего пленума? Может быть, уже известны ключевые решения, которые там будут приняты, или хотя бы темы, которые будут обсуждаться?
Когда на такие темы мы беседуем, мне все время хочется процитировать китайские официальные источники. Я позволю себе прочитать 2 абзаца. «Ближайшая пятилетка станет для Китая переломным этапом в деле построения среднезажиточного общества. Это одна из ключевых целей в плане развития страны. А в заявлении по итогам заседания Политбюро ЦК КПК, оно состоялось, говорится, что КНР вступает в новую фазу экономического развития и стоит на пороге стратегических возможностей. В документе делается упор на новую модель высокоэффективного развития, в центре которой стабильность и равенство. Власти КНР намерены нарастить контроль на макроэкономическом уровне, а также продолжать поддерживать умеренно высокий темп роста экономики». Опять сразу этот отсыл, который, я признаюсь, очень люблю, к советским временам. Фразы очень хорошо построенные, они красивые, часто малопонятные, но в данном случае можно выделить пару аспектов, которые бросаются в глаза, когда мы начинаем вот по этому советскому принципу читать между строк.
А это вы цитировали китайский ТАСС и китайскую правду, то есть Синьхуа и Жэньминьжибао?
Вы знаете, на самом-то деле, я когда готовился к этому интервью, я порылся в интернете, и прежде всего мне попалось сообщение по поводу заседания Политбюро центрального телеканала китайского государственного телевидения на русском языке. Я должен сказать, что там прекрасный русский язык, я имею в виду стилистически, это было это самое заявление. Значит, тут важны вот какие вещи. Говорится о построении среднезажиточного общества. Мне кажется, это очень важным. Китай, несмотря на то, что стоит у власти коммунистическая партия, но в данном случае ставится вот эта так называемая промежуточная цель — среднезажиточное общество. То есть не ставятся какие-то запредельные цели, когда у всех все будет. То тут отсыл уже не к советским временам, а к конфуцианскому принципу.
Кто считается в современном Китае среднезажиточным человеком?
Это трудно сказать, потому что уровень благосостояния растет, и если раньше, скажем, человек, у которого есть автомобиль, сразу попадал в разряд очень богатых, то сейчас, если у него есть машина, он живет в каком-то из больших городов, то ничего такого уж особенного в этом уже нет. Ну, я сравниваю то, что было, скажем, 20 лет назад и сейчас. Но еще раз, все-таки в данном случае важно именно то, что общество должно быть среднезажиточным. Не ставят сейчас китайские власти задачу построения какого-то очень богатого общества. Они говорят о некой формально промежуточной цели, но на самом деле это одна из важнейших мировых, я бы даже если глобально брать цели, потому что, еще раз напомню, что еще совсем недавно, с исторической точки зрения, это ничтожные несколько десятков лет, общество китайское вело полуголодное существование. Сейчас это фактически крупнейшая экономика в мире, или, по крайней мере, вторая. Ну и, соответственно, уровень жизни резко возрос. По крайней мере, все это более чем миллиардное население накормлено. Эти реформы продолжаются, как известно, с 1979 года. И они, наверное, не могут в какой-то момент не начать пробуксовывать. И сейчас как раз такая ситуация и складывается. Потому что речь идет о замедлении темпов роста китайской экономики, которые раньше составляли порядка 10% в год. Сейчас менее 8% по последним прогнозам. И, конечно, я думаю, что там какой-нибудь макроэкономист в России, глядя на эти цифры, должен кусать локти. Потому что все-таки рост экономический в год более 7%, это по большому счету, если опять же, если в глобальном масштабе брать, это рост огромный, но как раз для Китая это очень сильно усложняет ситуацию.
Я вот тоже, когда готовился к нашей с вами беседе, уходя уже в студию, обратил внимание на такой заголовок. Нефть опять подешевела, всех огорчил прогноз из Китая. Говоря о международных финансовых рынках, о международных биржах, о международных инвесторах, на что они будут обращать внимание?
Эти самые темпы роста, прежде всего, их волнуют. Почему? Потому что мы говорим о пятилетнем плане, который будет устанавливаться. И в целом вот этот целевой ежегодный рост как раз и будет установлен правительством. Ну, правительством, разумеется, после того, как какое-то решение принято руководство коммунистической партии. Потому что еще состоится в декабре, если я не ошибаюсь, специальное именно экономическое совещание большое, на котором уже все это будет определяться уже, так сказать, на государственном уровне, потому что мы сейчас говорим все-таки так или иначе о партийном событии. И вот ожидается, что правительство установит новый уровень целевого экономического роста в 6,5% на вот эту ближайшую 13-ю пятилетку. Это меньше, чем 7%, которые установлены на 12-ю. 7,5% в целом были установлены на 11-ю, но это снижение темпов роста. Темпы роста прекрасный, конечно, показатель. Опять же, эти 6,5%, еще раз подчеркну, это очень много. Но учитывая, что за все эти годы китайская экономика, она стала по меньшей мере второй по объему, это говорит о проблемах китайской экономики. Это во многом, например, связано со старением населения, с увеличением социальных различных выплат, которые в последнее время стало позволять себе государство. И еще такой важный фактор, как рост себестоимости трудовых ресурсов в Китае. Дешевизна рабочей силы была в свое время локомотивом вот этого резкого роста китайской экономики. Все это вместе очень сильно влияет на мировую экономику в целом. Но я еще должен отметить, что вот этот план, который будет приниматься на пятом пленуме ЦК КПК, это первый пятилетний план при председателе КНР и генеральном секретаре Си Цзиньпине. И для него чрезвычайно важно, для его, так сказать, устойчивости политической, чтобы этот план был выработан, и он сработал, и чтобы Китай не столкнулся ни с какими потрясениями экономическими, потому что они могут вызвать и социальный взрыв. В этой связи в первую очередь приходит на ум события 1989 года. Я имею в виду подавление студенческого движения на площади Тяньаньмэнь. Именно в тот момент, несмотря на то, что это было демократическое движение, безусловно, именно в тот момент впервые был зафиксирован довольно резкий перегрев китайской экономики после начала реформ. То есть они к этому моменту продолжались порядка 10 лет, и это довольно сильно ухудшило экономическое положение и, соответственно, спровоцировало и некий социальный взрыв, были выступления не только студенческие. В общем-то, надо сказать, что и лозунги были поначалу, по крайней мере, у студентов. Они выступали против коррупции, против роста цен и так далее. Но потом уже, так сказать, вот в этом противодействии с властями уже и движение за демократические перемены набрало силу.
Как могут сказаться решения те или иные этого пленума на российско-китайском экономическом сотрудничестве, о котором, по-моему, сейчас в Москве говорят намного громче и больше, чем в Пекине?
Ну, действительно, в Пекине довольно, так сказать, сдержанно относятся ко всем заявлениям из Москвы, хотя в Пекине, как известно, умеют вести прагматическую политику и снисходительно довольно относиться к каким-то даже громким заявлениям, так немножко их сглаживая, никогда не говоря в открытую, например, что было сказано, глупость и так далее. Я в данном случае не хочу вдаваться в какие-то цифры, просто понятна общая тенденция. А тенденция заключалась в том, что Россия, рассчитывая на достаточно высокие цены на энергоносители, заключала крупные контракты с Китаем. Сейчас выясняется, что эти контракты для России невыгодны. А понятно, что замедление темпов роста экономики Китая достаточно серьезно сказывается и на корректировании тех прогнозов потребления энергии, и в том числе энергоносителей и углеводородов, которые делались, когда эти соглашения заключались. Соответственно, видимо, потребуется меньше нефти, меньше газа, чем ожидалось. Это очень важно. Ну и еще одна вещь. Вот я упомянул о том, что рабочая сила в Китае дорожает. Китай сейчас ищет очень активно пути доставки своих товаров или пути производства своих товаров за границей. Такого плана вещи для того, чтобы ускорить и удешевить доставку произведенных товаров, экспортируемых. Довольно много китайцев выезжают за рубеж. Мы тоже с вами беседовали о том, как Китай осуществляет экспансию и в Африке, и в Латинской Америке. Ну, в общем-то, и в России, конечно, очень много китайских рабочих появляется. Так что все это, видимо, не сулит ничего особенно хорошего для российско-китайского экономического сотрудничества, на которое, по крайней мере, согласно официальным заявлениям Кремля, делается большая ставка.
О пленуме ЦК Компартии Китая Александр Гостев беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским. Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Ветеран отечественной рок-музыки, один из первых советских музыкальных продюсеров, вместе с американским музыкантом Томом Уэйтсом, записал композицию «Моя американская любовь Джессика», посвященную тому, что автором песни представляется американско-российским сотрудничеством в Сирии. О своем понимании музыки и политики Андрей Тропила рассказал корреспонденту «Радио Свобода» в Петербурге Виктору Резункову.
Андрей Тропила неожиданно для многих выступил в роли рок-музыканта, создал группу «Андрей Тропила и новый зоопарк» и выпустил 60-летний Уменко диск «LX in Rock». Особое внимание общественности Петербурга привлекла только что созданная Андреем Тропила вместе с Томом Уэйтсом песня «Моя сирийская любовь Джессика». Андрей, в основе вашей новой песни сирийская тематика. Более того, вы готовите альбом под названием «Дамаск». С чего бы это?
Ну, во-первых, мы сейчас с вами находимся в городе, который называется Северная Пальмира, вообще-то. Если учитывать сейчас в той Пальмире, которая не северная, взрывают подряд все, и в том числе, по-моему, сейчас пытались взорвать мечеть, в которой хранится глава Иоанна Предтечи, так. То есть, на самом деле, я сейчас закончу клип, там будет, когда Сирия сниматься, иногда будет вклиниваться Санкт-Петербург, как Северная Пальмира. Потому что сейчас там найти уже неразрушенный храм трудно. Почему? Потому что это как бы людям нужна не война, а любовь. Я сейчас в Финляндии, Швеции, я там услышал историю, что там была такая история душесчипательная. Я именно знаю, но чтобы потом какие-нибудь товарищи кого-нибудь не прибили, я это не сообщил. В общем, роман был одной сирийской девушки, которая работала на американскую разведку, и я ее назвал условно Джессика. И нашего паренька, а он нам сказал, что он Стефан, ну, Степан. У меня сразу так пришла мысль, что у нас есть песня из-за острова на стрижень про Степана Разина. И, собственно говоря, я понял, что сейчас Сирии одновременно помогают и Штаты, и Россия. Цель одна, чтобы война там закончилась. И вот эта история про любовь, так сказать, нашего этого Степана, он как офицер, я думаю, какой-нибудь грушник, небось. Ну, никто же не скажет. А этой девушке то ли голову отрезали, то ли нет, игиловцы, не знаю. Но факт тот, что я в это время как раз восстанавливал сейчас вот группу «Зоопарк», и поэтому работал с текстами Майка и нашел стихотворение «Посвящение Татьяне», которое было написано в 1978 году Татьяне Апраксиной. Она, кстати, в Соединенных Штатах заведует альманахом «Апраксин Блюз». Да, я в том году познакомился с Томом Уэйтсом, я хорошо знаю его наследие. Вот, я так прикинул и понял, что песня «Jersey Girl» Уэйтс явно в голове у него из-за острого настрежения было, потому что там она прослеживается, я это профессиональными ушами понял. И сразу возникла мысль, что это можно соединить. Потому что этого никто не допер. Кстати, у Тома Уэйтса дедушка или прадедушка-то жил в Киеве, между прочим. Так что есть откуда. Почему я так говорю? Потому что вот сейчас, когда песню сделал, когда даже домры прекращают играть, и нету этого русского, и за борт ее бросают на ближайшую волну темы, то она слышится дальше. Потому что она там есть, но просто надо было ее показать, и сразу уши его дальше выдергивать. Вот, поэтому я взял текст Науменко, посвящение Татьяне, и его адаптировал к нашим временам. Там был текст «Нарисуй мне картинку, раскрась ее ярко». Я ее заменил «Нарисуй мне закат, Средиземное море». Поменял. Вот. И, соответственно, она стала песня про любовь двух разведчиков, американского и русского, которые оба, рискуя жизнь, работают за свободу Сирии. Мне кажется, эта тема очень теплая и правильная, потому что, я еще раз говорю, людям не нужна война. Потом я послал фонограмму в Штаты. В общем, технологии я не буду излагать. Факт в том, что мы сыграли практически фонограмму тик в тик. Я напел свое, потом получил я голос Уэйтса, наложил его туда. Поэтому в клипе вы увидите, там Сирия будет показываться, и местами будет показываться Голливуд с лицом Уэйтса, который поет. Будет готов клип, я выложу в YouTube, потому что песню должны знать не 1000 человек, а, ну, по крайней мере, 1 000 000, я так думаю. Вот. Но главное, что она очень чрезвычайно актуальна, потому что любовь главнее.
Нарисуй мне закат Средиземное море. Вечер тихий и не жаркий, паруса на просторе. Нарисуй мне террасу, и я сижу на диване рядом с Джессика Велом. В длинном платье с цветами. Нарисуй, нарисуй, я же знаю, ты можешь, что она меня любит, и что я ее тоже.
Не говори, но в Сирии происходит сейчас исламская экспансия. Она практически убирает все. Посмотрите, если так взять, в этом же Сирии 90% мечети, они сделаны из христианских храмов. Так, мы уж просто об этом молчим, но там надо сказать, что мусульмане почитают Ису, как бы, и там все не так, это гораздо лучше, чем взрывать. Однако вот в клипе вы видите, как там просто взрывают те же самые мечети, между прочим. Но я лично очень хорошо отношусь к исламу, много очень раз был в Египте, но считаю, что где было христианство, пусть оно там и будет. Вот.
Андрей, вы сейчас готовите диск «Дамаск» и тоже с Томом Уэйтсом. Почему с ним? Это не случайно?
Конечно, не случайно. Я люблю Уэйтса. Я считаю, что Уэйтс на меня оказал в свое время большое влияние, когда вот великая музыка стала затухать и превратилась в разные там диско. Вот, и в Бонни Мэ, то вот Уэйтс как бы мне дал второе дыхание, что ли. В этой пластинке, между прочим, сейчас я ее как раз делаю. Вторая песня будет тоже про Сирию, прямая. Она сделана на базе песни «River Babylon». Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Ну, помните, это такой хит, суперхит. Она будет как бы такая веселая. Но там будет 4 куплета. Идет на английском, потом на русском. Вот на русском он будет идти на «River Babylon River». Там будет типа марша. А вот английский он будет под совершенно гениально сделанные. У меня арабские такие скрипки есть. Там слезы вышибает. То есть она тоже будет посвящена Сирии. То есть на пластинке будут немножко другие версии. Какие, пока тайно, не буду говорить, но будут. И пластинка, в общем, я могу сказать, что там много есть и вейтсовских моментов. Но базисные тексты, конечно, Майка Науменко. Потому что Майк для русской культуры – это базисный человек, опять же. И мостовой, еще раз. Я всегда занимался мостовой культурой. Я считал, что нужно слушать западную музыку и ее нести сюда. Потому что рок-н-ролл не надо писать заново. Он есть.
В эфире «Радио Свобода» был музыкальный продюсер Андрей Тропила. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».